Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня простились с оппозиционным политиком Борисом Немцовым, убитым в ночь на субботу. Двоюродный брат Немцова, политолог Игорь Эйдман, в интервью «Радио Свобода» возложил вину за трагедию на российские власти. В Петербурге собираются создать музей Новороссии. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Москве сегодня в Сахаровском центре состоялась церемония прощания с оппозиционным политиком Борисом Немцовым, который был убит в центре российской столицы поздно вечером 27 февраля. С 10 до 14 часов в Сахаровском центре проходила гражданская панихида. На ней побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сейчас он на связи с нашей студией. Мумин, здравствуйте. Как вы могли бы оценить атмосферу на этой церемонии? Много ли было людей? Говорят о том, что уже когда прекратилась эта церемония, по-прежнему стояли огромные очереди желающих попасть в Сахаровский центр. Так ли это?
Здравствуйте, Светлана. Вы знаете, вот самые смелые эксперты или наблюдатели сравнили эти похороны с похоронами Владимира Высоцкого. Потому что к двум часам милиционеры стали перекрывать доступ в траурный зал музея Сахара. Но народу было тысячи и тысячи, потому что люди стояли по два часа в очереди, чтобы попасть на прощание с Борисом Немцовым. И очередь начиналась с метро Курска. Это расстояние где-то 600-700 метров. И народ, конечно, дико взбунтовался, потому что все стоят со свечами, с цветами, с букетами, с траурными лентами и не могут пройти. И потом вышла Наталья Митюшкина, одна из гражданских активистов, которая участвует, является организатором похорон. Она сказала, что мать Бориса Немцова и семья попросили, что уже пора закрывать траурный зал и надо ехать на кладбище. И тут уже стал просто, когда машина выезжала, народ стал закидывать цветами машину, потому что милиция плотное кольцо взяла тот пятачок, в котором находилась траурная машина. И когда гроб вынесли, то люди, конечно, кидали цветы и кричали, что герои не умирают. Вот такая была атмосфера. Потом все расселись по машинам, и было на 5-6 минут перекрыто Садовое кольцо, потому что сотрудники инспекции они приостановили движение, чтобы могли выехать машины. И, в общем-то, это было смотреть необычно, потому что Садовое кольцо в таких случаях редко, наверное, перекрывают. И теперь вот спустя час-полтора сотни людей сейчас пришли на кладбище. Только что, вот, можно сказать, похоронили Бориса Немцова. Сейчас возлагают венки и цветы к его могиле, потому что церемония опускания гроба, все это прошло, никаких пока траурных речей я не слышу, но вот сотни людей еще стоят вокруг могилы, и родные, и близкие, это семья, это его мать, это дети, бывшие жены. И вот все эти люди, конечно, стоят напротив могилы и молча смотрят, как завершают терминальные работы вот сотрудники фирмы «Ритуал». Я не знаю насчет того, что будут речи или нет, потому что тут непонятно, каков будет дальнейший сценарий, но люди пока не расходятся, и, возможно, мы еще там что-то увидим. Что касается людей, которые сюда пришли, пришли его ближайшие соратники, это прежде всего Михаил Касьянов, бывший премьер-министр, я вижу здесь и представители группы, это Михаил Фридман, Петр Авен, это бывший министр экономики Нечаев, Иван Стариков, один из политиков. То есть политиков и медийных здесь очень много, и было вот под навесом, специально соорудили такой навес, где было прощание, а потом уже закрыли крышку гроба, и гроб отнесли уже на этот лифт автоматический, который опустил гроб. вниз. И после чего уже бросили горсть земли. Я тут видел и Татьяну Юмаш, дочь президента Бориса Ельцина, которая тоже бросила горсть земли. В общем, все согласно тем традициям, которые мы привыкли видеть и, конечно, на других похоронах. Светлана?
Спасибо, Мумин. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он сейчас находится на Троекуровском кладбище на похоронах Бориса Немцова. Ну а выступающие на траурной церемонии сегодня в Сахаровском центре отмечали, что Немцов был очень смелым политиком, который боролся и пострадал за свои убеждения. Сторонники убитого оппозиционера призывали к прозрачному расследованию преступления. Вот что сказал политик, бывший коллега Бориса Немцова по партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков.
Огромная потеря, невосполнимая для всех нас, страшное политическое убийство, преступление государственного масштаба, огромная боль, шок, страх и всего, что мы хотим, и всего, что мы требуем, чтобы убийцы и заказчики были найдены.
Говорил Владимир Рыжков. Вице-спикер Государственной Думы в 2011 годах Любовь Слиска также говорит о том, что очень бы хотела, чтобы убийцы Бориса Немцова были найдены.
Тот, кто совершил это подлое убийство, подонок, мерзавец, вот даже не хватило выйти просто напрямую, да, как мужчине, может быть, разобраться. Мне бы очень хотелось, чтобы нашли убийц, потому что многие сейчас говорят о бесшабашности Бориса, о каком-то вот таком вот открытости, может быть, легкости. Ну, российскому человеку это всегда было присуще, русскому человеку. У Бори была замечательная такая, знаете, необидчивость. Это вот редкий человек, который долго не мог обижаться. Он замечательный был переговорщик. Да, иногда эмоциональный. Но, знаете, с такими легче, которые открыто все говорят, чем те, которые с камнем за спиной идут сзади тебя. Поэтому, извините, мне сегодня не очень легко говорить.
«Это огромное личное горе», — сказал внутри Радио Свободы муниципальный депутат Константин Янкаускас, находящийся под домашним арестом, которого, в отличие от Алексея Навального, отбывающего административный арест, отпустили на похороны Бориса Немцова. Янкаускас был знаком с Борисом Немцовым еще по движению «Солидарность».
«Огромное просто личное горе, потому что я Бориса знал. Мы были с ним в одном движении «Солидарность» на протяжении 5 лет. И он был очень хорошим, он был добрым, незлопамятным, удивительным. Вот таким ярким человеком, ну, самым живым. Ну, просто вот какая-то часть мира, сейчас моего личного мира, она рушится вместе с Немцом. Он мне помог выборы выиграть первые. То есть он был просто очень-очень хороший человек. Он у меня остался именно таким. Я просто раздавлен лично вот этим.
Вице-премьер правительства России в 1997-1998 годах Олег Сысоев, который делил с Борисом Немцовым один кабинет, вспоминает убитого политика и рассуждает о том, кому могла быть выгодна его смерть.
В этот период мы с ним делили не только кабинет в Белом доме, но мы еще с ним жили на одной площадке. Сегодня о нем справедливо говорят как о выдающемся политике. Я думаю, что таких политиков в реальной жизни в России, к сожалению, не осталось. Он был единственный такой идеалист, человек, верящий в добро, несмотря на то, что к нему относилась жизнь очень жестоко. Он еще был очень ранимый. Я, как близкий человек к нему, мог быть тому свидетелем. Если кто-то думал, что это проходило бесследно, и он скрывал это за всегдашней своей веселостью, все эти гонения и преследования его, то это не так. Я уверен в том, что это следствие той атмосферы войны, ненависти, человеконенавистничества, и особенно ненависти к инакомыслию, которую, собственно, представлял Борис, которая воцарилась в нашей стране. Думаю, что это прямое следствие. Кому это выгодно, не знаю. Кому может быть выгодна обстановка войны и ненависти в нашей стране?
С Олегом Сысоевым согласен и председатель Совета директоров Альфа-банка Петр Авин. Именно атмосфера ненависти привела к убийству Бориса Немцова.
Атмосфера ненависти, которая нас окружает сейчас, собственно, и послужила, мне кажется, на самом деле спусковым крючком убийства. Поэтому надеюсь, что хотя бы об этом кто-то задумается. Я хорошо узнал, он был феноменально честный, порядочный, очень смелый, с потрясающей харизмой. Он вообще был абсолютно замечательный, едкий парень.
Депутат Государственной Думы Галина Хованская вспоминает Бориса Немцова как человека эмоционального, честного, умного и любившего жизнь. «Не должно было так случиться», — говорит Галина Хованская.
«Человек, который так любил жизнь, ушел, всегда будет молодым. Я очень горюю сильно. Понимаете, говорить даже тяжело. Знаете, он был эмоционален, честен, умен. Вот не должно было так случиться, понимаете. Он должен был жить и служить России, потому что он Россию, родину свою, очень любил».
Это были голоса друзей и соратников Бориса Немцова, которые пришли сегодня в Сахаровский центр почтить его память. Двоюродный брат Бориса Немцова, социолог и политический эксперт Игорь Эйдман, возлагает на российские власти и лично президента страны Владимира Путина прямую ответственность за убийство своего родственника и одного из лидеров оппозиции. В беседе с моим коллегой Андреем Шаром Эйдман оценивает циркулирующие сейчас версии о том, как и почему было совершено преступление, а также делится воспоминаниями о молодости Бориса Немцова.
У нас были, конечно, с ним и личные отношения, и профессиональные контакты. В большей степени профессиональные контакты были в пору нашей с ним молодости. Я его на 9 лет моложе, но я-то был совсем молод, а он был уже молодой, преуспевающий политик. Я очень хорошо помню то время, когда Боря вообще пошел в политику. Я тогда с ним очень плотно общался. Мы с моей первой женой приходили к нему буквально каждый день. Я гуманитарий по вкладу мышления, по образованию, а он был очень сильным физиком, перспективным молодым ученым. Он был учеником моего отца, который, в свою очередь, был учеником и соавтором Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. И школа была очень серьезная, физическая, в которой он прошел. И даже в рамках этой школы, в рамках того НИИ, в котором он работал, он был звездой. То есть он как бы звездой стал еще до того, как он начал политикой заниматься. В тех НИИ, где он работал и где он выступал, он был один из самых, если не самый молодой, и подающий надежды ученый.
Игорь, почему он ушел в политику?
Сейчас, конечно, сумасшедшее время, в плохом смысле этого слова. А тогда сумасшедшее время было в хорошем смысле этого слова. То есть появились совершенно новые неожиданные возможности. Он, конечно, был человеком, безусловно, амбициозным, но когда он начинал свою социальную жизнь, ну какой можно было сделать карьеру в политику? Только в политике. Только идти в мерзейший комсомол или в скучнейшую, а еще более мерзительную партию. Он занимался интересным делом, занимался наукой. Ему там страшно нравилось, у него все получалось, были очень хорошие перспективы, но в какой-то момент в стране начались перемены. И как бы общественное движение и карьера Бори в политике начались с борьбы против строительства атомной станции. Вы помните, тогда недавно была еще Чернобыльская авария, и очень сильны были такие антиядерные настроения в обществе, а тут как бы какую-то опасную станцию хотят построить под огромным полуторамиллионным городом. И Боря на это, конечно, отреагировал. Тем более он был физик и разбирался в этой теме. Он тогда брал, я помню, интервью Сахарова по этому поводу и как бы начал участвовать в таком экологическом движении. К нему начали обращаться люди. Он так всегда был молодой, яркий, интересный, умный, хорошо выступал. Я тоже со своими друзьями приложил руку к этому, к несчастью, как сейчас я уже понимаю, к тому, к вовлечению молодого талантливого ученого, в это нехорошим словом не буду его называть, субстанцию под названием политик. Мы ходили там, каждый, капали ему на мозги, что надо что-то делать, надо менять там страну, т.д. и т.п. Ну, помните, те настроения, которые были во время перестройки. И в результате он выдвинулся в 90-м году на съезд народных депутатов СССР. Вот тогда его не пропустило окружное собрание. Может быть, помните, такая была тема. Тогда фильтровали кандидатов в депутаты через некие собрания около коммунистической, скажем так, общественности. Но, естественно, что эта общественность более не допустила до выборов. Он тогда вообще хотел опять бросить эту всю политику и опять заниматься спокойной наукой. И жена его была категорически против рая этого, того, чтобы он лез в политику, хотел, чтобы он занимался наукой, потому что здесь он явно имел успехи. А так как все-таки он человек был очень вовлеченный в общественную и социальную жизнь, все-таки в 90-м году долго он думал, но решил выдвигаться. Тем более московские люди, которых мы хотели тогда, Глеб Якунин и ваш, кстати, сотрудник Анатолий Стрелиной, которому Боря звонил и предлагал ему выдвигаться в Нижнем Новгороде, он, наверное, это помнит, они отказались выдвигаться. И как бы никто, кроме него, демократическую общественность представлять не мог, и нужно было во что бы то ни стало кого-то все-таки выдвигать.
Вот уже в середине 90-х годов, когда он поднялся по политической лестнице и стал влиятельным политиком, вице-премьером правительства, у него действительно были президентские амбиции? Он действительно считал, что он может стать преемником Бориса Ельцина? Или это все разговоры?
И при мне, и мне он не говорил прямым текстом, что я там типа буду президентом или я хочу быть президентом. Я не знаю, были ли у него такие мысли, не вербализированные, было ли такое желание, были ли такие мысли. Я могу предположить чисто интуитивно, что, наверное, все были. Потому что шансы-то были реальные. У него был рейтинг тогда, и были как бы все шансы, как казалось. Плюс к этому Ельцин там ударил всякие фотографии с надписями «Передаю», что-то такое, «Бразды правления» или что-то в этом роде. Я сейчас за точность названия не отвечаю. С такими очень явными намеками на то, что он его видит в качестве преемника. Конечно, об этом не говорил, тем более не кичился этим и не в коем случае не пытался как бы внушить окружающим, что вы имеете дело там с великим будущим президентом. Такого не было. Он был в этом смысле довольно скромный президент.
Политик Немцов много ошибок сделал в своей политической карьере?
Очень сложно говорить, когда человек только что погиб такой страшной смертью. Я его часто критиковал при жизни, публично, причем в том числе. Но сейчас мне просто не поворачивается. Но, безусловно, конечно, все мы делаем ошибки. Я могу сказать, да, чтобы как-то деперсонализировать эту тему, как бы те политические силы, к которым он принадлежал в разное время, они, конечно, делали катастрофические ошибки, мягко говоря. Я имею в виду и российское либеральное движение, и команду младореформаторов, так называемых, и потом союз правых сил. Это была, конечно, одна из причин того, что мы пришли к такому ужасному положению. Это именно то, что те люди, которые взялись за то, чтобы отстаивать идеи демократии, свобод, прав и так далее, они это все не просто бездарно профукали, а просто как бы сдали, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой врагам этих свобод, прав, демократии и так далее, и так далее. Все это профанировали и привили у населения стойкое отвращение к этому всему и, в конце концов, привели к тому, что в стране установилась диктатура полуфашистского типа. То, что они так бездарно свою миссию провалили демократически.
Сразу после убийства Бориса вы написали очень резкий текст, он опубликованный на сайте Радио Свобода. В этом своем тексте вы впрямую фактически обвинили лично Владимира Путина в убийстве своего родственника. Не страшно вам бросать такие обвинения?
Честно говоря, я об этом не думаю. В этой ситуации, как в классе говорил, я просто не могу молчать. И так, те как бы условные силы зла, да, которые у нас теперь захватили власть в стране и которые проливают уже год кровь на Украине, которые сейчас начинают проливать кровь и в Москве, они и так пользуются абсолютной безнаказанностью тем, что люди, в том числе даже на Западе, я же не говорю про россиян, боятся, стесняются впрямую называть вещи своими именами, называть убийц убийцами, террористов террористами. Их это очень устраивает, я имею в виду наши власти, что они как бы впрямую не говорят. И в России об этом говорят, что вот говорят о некой моральной ответственности власти российской. Эта позиция российской власти очень устраивает, потому что моральная ответственность, за нее не судят, за нее ни в Гаагу там не повезут. Речь идет не о моральной ответственности, а о том, что совершено уголовное преступление такого уровня, который в России никто не мог организовать, кроме самой власти. Сейчас рассматриваются какие версии, основные, да, или группы даже версий. Это первое, что Немцова убили какие-то личные враги. Второй вариант, что его убили какие-то отморозки, националисты, новороссы эти и т.п. Третий вариант, что его убили какие-то враги Путина. Об этом даже Хакамада, высшая либералка, чтобы подставить самого великого Путина. Три варианта, они не выдерживают никакой критики. Но скажите сами, станут ли какие-то условные враги Немцова, ну, предположим, те ярославские коррупционеры, которых он разоблачает, или какие-то его там личные враги, возьмут ли они на себя наглость в нашей стране организовывать убийство без санкций вы самой высшей власти такого всемирного человека? Неужели бы они не понимали, что если бы они сделали такое, и в нашей власти, тот же Путин, знали бы, что они как бы ни при чем здесь, а делали какие-то левые люди, неужели вы не понимали, что все полиции, спецслужбы бы брошены были на поиск этих людей для того, чтобы их предъявить всему миру и отмазать наши власти от этого преступления? Конечно, они бы побоялись этого сделать. Тем более у нас в России большая политика давно политизирована властью и Путиным конкретно и полностью находится под государственным контролем. А большой политический террор – это часть большой политики. И, безусловно, никто не посмел бы лезть в эту столь важную для власти, столь охраняемую ей область.
Игорь, ну а чем Путину мешал Немцов? Немцов – политик сейчас регионального уровня, демократическое движение в России фактически разломано и не существует как единая организационная сила.
Вы знаете, у меня есть версия, что последней каплей, которая привела вот к этой трагедии, стало то, что Боря назвал Путина, по-моему, в записи на украинское телевидение, одним известным нецензурным словом, которое я повторять не буду. Для таких людей, как Путин, с уголовным мышлением, такие слова даже важнее, чем какие-то конкретные дела. Дело в том, что люди с уголовным мышлением, да-да-да, они не могут позволить, тем более пахан вот такой с уголовным мышлением, он не может позволить, чтобы его вербально насиловали. В противном случае он уходит из авторитета и становится сам на уровне опущенного. Ему надо срочно предпринимать какие-то действия, чтобы продемонстрировать братве, что никто здесь не смеет что-то против него вякать. Безусловно, когда Боря это сказал, вы не поверите, у меня первая была мысль, такая же, видимо, как у его мамы, хоть я с ней и не разговаривал на этот счет, что его могут убить. Это как бы вот именно то, что может вот этих людей, я имею в виду, наши власти, привести к самым радикальным действиям. Это первое. Второе, Борис, и он писал об этом открыто в Фейсбуке, готовил доклад «Путин и война». Это очень важный момент. Потому что остальные доклады там о Путине, ну какие у него яхты, т.д. и т.п., даже сколько украдут, это все, ну, для Путина что за ерунда. Народ наш уже привык к коррупции, к роскоши, в которой купаются чиновники, это особо никого не волнует. Но тут есть момент другой, что Путин и война, это значит сбор информации, который разоблачает агрессию, военные преступления Путина на Украине. То есть он продолжает же пытаться пудрить мозги всему миру, утверждая, что он не он, и как кричал карманник в фильме «Место встречи изменить нельзя». Кошелек, кошелек, какой такой кошелек? Войска, войска. Какие такие войска? Мы тут ничего не вводим там и так далее, и так далее. Ему было бы очень неприятно, что если он в следующий раз где-нибудь опять начнет там въезжать на международный какой-нибудь встречи, что какие-то войска. Нет у нас никаких войск, а кто-нибудь его партнер по переговорам западный, например, ему в нос ткнет этой книжкой Немцова «Путин и война», где подробно все изложено, какие части участвуют в войне, какие там, может быть, даже фамилии их командиров и т.д. и т.п. Безусловно, для Путина это и в личном плане, и в политическом очень опасная вещь, несравнимая с другими докладами, которые делал Борис. И третья вещь – это как бы прагматические причины. В прошлом году началась, по сути, странная война с Украиной и новая холодная война с Западом. А когда страна ввязывается в войну, то задача власти, задача диктатора, тем более, превратить ее в единый военный лагерь, который скреплен жесткой дисциплиной и страхом, чтобы никто не посмел против диктатора, против существующей иерархии как-то выступать. Вот такое именно демонстративное убийство Бориса в центре Москвы, оно говорит о том, что вполне вероятно, что таким образом Путин дает сигнал населению, что каждый, кто поднимет сейчас против него какой-то бузу, будет просто уничтожен, истреблен, что все должны сплотить, терроризировать общество, заразить его страхом и сплотить вокруг своего трона. Поэтому это убийство может быть именно таким знаком переломным, как начало терроризации и тоталитаризации нашего общества в условиях военной истерии.
Игорь, есть еще одна популярная версия, связанная с возможным мотивом убийства Бориса Немцова. Этого политика заказали для того, чтобы скомпрометировать Путина и дать тем людям, которые думают, как вы, как раз почву для такого рода размышлений, спекуляций.
Знаете, самое страшное в том, что это убийство уже не в состоянии скомпрометировать Владимира Путина. Дело в том, что Владимир Путин перед всем миром уже так безнадежно скомпрометирован, что еще одно преступление не добавит и не прибавит ничего к его уничтоженной собственными руками репутации. Помните дело Литвиненко. Это еще для мира, для Запада, это еще гораздо более серьезное преступление. Под угрозой была жизнь тысяч, если не миллионов европейцев. В центре Европы, в Лондоне, путинские бандиты просто распространяли смертельно опасное радиоактивное вещество, следили там этим следом радиоактивным. Причем сейчас идет как раз открытый слушание по делу Литвиненко, я за ними слежу, и там все абсолютно прозрачно и понятно. Понятно, кто исполнители, и понятно, что такое преступление не могло быть совершено без прямого указания самого высшего руководства страны. Поэтому на этом фоне еще одно убийство оппозиционера для компрометации Путина ничего не значит. Ничего она не даст, и это убийство никаких преференций, она не даст и российской оппозиции. Скорее наоборот, российская оппозиция теряет такого талантливого, яркого и очень активного лидера.
С двоюродным братом Борисом Немцовым, социологом и политическим экспертом Игорем Эйдманом беседовал мой коллега Андрей Шары.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Сейчас к зарубежным событиям. В США Федеральная комиссия по коммуникациям приняла решение обязать всех провайдеров интернет-услуг придерживаться принципов сетевой нейтральности. Сугубо техническое, казалось бы, решение вызвало ураганную полемику в Вашингтоне и далеко за его пределами, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Сетевая нейтральность – это такой принцип регулирования провайдеров интернет-связи, который запрещает им дискриминацию какого-либо какого-либо контента, приложения, сайтов, платформ, сервисов. Слово «дискриминация» имеет здесь значение, принятое экономистами – дифференцированная тарификация. Если, скажем, потребитель скачивает фильм с Amazon Prime, а не с Netflix, только потому, что может сделать это намного быстрее, так как Amazon заплатила провайдеру по более высокому тарифу за ускорение загрузки контента, то режим сетевой нейтральности подобного не позволяет. При нем текстовые и видеоматериалы со всех веб-сайтов провайдеры будут обязаны загружать с примерно одинаковой скоростью. Противники сетевой нейтральности взывают к реализму. Почему тарифы должны быть одинаковые, если запрос на высокоскоростной интернет при отправке электронного письма с домашнего компьютера далеко не тот же самый, что при перекачке живого потокового видео на беспроводное устройство? Сторонники принципа нейтральности возражают. А почему клиенты социальной сети Instagram должны страдать из-за медленного интернет-соединения или вообще утратить доступ к ней только потому, что их провайдер заключил выгодный договор с Facebook, а тот не хочет предоставлять равные условия конкуренту? Принцип нейтральности, не унимаются оппоненты, в общем и целом сегодня и так соблюдается провайдерами без всякого федерального регулирования, поскольку этого хотят потребители. Но не факт, что потребители всегда будут этого хотеть. Легко представить себе ситуацию, в которой потребители готовы платить дороже за высокоскоростной интернет, но только эпизодически, а не на постоянной основе. Режим нейтральности не позволит им этого делать. Это все равно, что если бы Федеральное управление по авиаперевозкам обязывало пассажиров, желающих лететь первым классом сегодня, безальтернативно летать им всегда. Развитый рынок по определению основан на дифференциации тарифов, заметил в интервью «Радио Свобода» эксперт фонда наследия Джеймс Гатусо. На сложной системе скидок и премий, альтернативных соотношениях цены и качества, различиях в базовых комплектациях. Именно это разнообразие предлагаемых услуг делает возможным конкуренцию. И именно на это упирают крупнейшие провайдеры, выступающие против сетевой нейтральности. По другую сторону баррикад расположилась целая армия общества защиты потребителей, за которыми стоят гиперпоставщики интернет-контента, которые, между прочим, по своей совокупной капитализации превосходят оппонентов. В ноябре прошлого года Барак Обама отступил от традиции и обратился напрямую к Федеральной комиссии по коммуникациям, независимому органу, с призывом переквалифицировать компании интернет-провайдеров в предприятия коммунального хозяйства. Комиссия утвердила рекомендацию президента 3-2. Строго по партийному признаку: демократы за, республиканцы против. И это уже не просто сетевая нейтральность, это куда круче. Ведь что такое предприятие коммунального хозяйства, снабжающее промышленность и население водой, электроэнергией, газом, телефонией и прочее? Это так называемые естественные монополии. Естественные, потому что в силу экономической логики на этих рынках конкуренция с существующим поставщиком нецелесообразна. Приравняв интернет к телекоммуникациям, комиссия, по сути, заявила, что теперь вправе его дотошно регулировать. На практике же никакой монополизации интернета нет в 90% регионов США. Происходит крайне прискорбная, на мой взгляд, политизация вопроса. По словам нашего собеседника, это не конец истории. Решение комиссии будет, несомненно, оспорено в суде, где и придется обосновывать переклассификацию интернет-компаний в коммунальные предприятия чем-то более солидным, чем рекомендации президента. Рынок услуг интернета огромный, только в прошлом году он абсорбировал инвестиции в размере 45 миллиардов долларов. Я полагаю, говорит Джеймс Гатусо, что это становой хребет американской экономики на современном этапе. Компании, играющие на этом поле, обеспечивают конкуренцию, организационно-технические новшества, рост ВВП. Важность этой площадки делает ее привлекательной мишенью для желающих усиления регуляторской роли государства. Было бы очень глупо повредить этот хребет, а именно это, боюсь, и делает Федеральная комиссия по коммуникациям, порвав с практикой невмешательства в сферу интернета, сохранявшейся при разных администрациях и разных составах Конгресса с 1996 года. Это, к сожалению, рецидивирующая вашингтонская болезнь – выдвигать псевдорешения несуществующих проблем, резюмировал эксперт фонда наследия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Сейчас о событиях на востоке Украины. Согласно опубликованному накануне докладу ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 6 тысяч человек, около 15 тысяч получили ранения. В Управлении ООН по правам человека отмечают, что жертв может быть значительно больше, так как в организации не могут получить полную информацию о погибших. Несмотря на объявленное перемирие, перестрелки на востоке Украины продолжаются. А о том, какова криминальная обстановка в регионе, корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк побеседовал с начальником управления МВД Украины в Донецкой области Вячеславом Аброськиным. Разговор произошел в Мариуполе в здании управления по борьбе с организованной преступностью. Вячеслав Аброськин возглавляет милицию Донецкой области с 8 ноября 2014 года. До этого он проработал несколько месяцев на посту замначальника департамента уголовного розыска МВД Украины, куда пришел из УВД Севастополя после того, как полуостров был аннексирован. По свидетельству украинских СМИ, генерал-майор далек от политики. А жители Мариуполя, как настроенные благожелательно к сепаратистам, так и проукраинские активисты, отмечают резкое улучшение работы милиции после прихода Аброськина.
Если говорить, в общем, о криминальной обстановке в регионе нашем, Донецкой области, то я уже не раз говорил, что уровень преступности общекриминальной на территории области значительно снизился. Многие спрашивают, почему значительно? Ну, могу сказать, что мы делаем определенный анализ, сравним с прошлым годом. Могу сказать, в разы преступность на территории под контролем государства Украины именно нам сократилась вдвое, а иногда и в трое раз, в три раза. Почему? Потому что я это вижу с тем, что на территории нашей части Донецкой области находится значительное количество, несут службу подразделения милиции Донецкой области, подразделения Национальной гвардии Украины, приданные сводные отряды с областей Украины, подразделения департамента уголовного розыска и другие подразделения, которые находятся на территории нашей области. Я, если начинать с Мариуполя, только порядка более 145 стратегически важных объектов охраняются именно подразделениями милиции Донецкой области и подразделениями сводными отрядами милиции Львовской области, Харьковской области и подразделением Национальной гвардии Украины, полк АЗОВ. 145 только стратегически важных объектов. Плюс мы охраняем все мосты, автомобильные мосты. Частично мы взяли под охрану милиции Донецкой области железнодорожные мосты после тех терактов, которые имели место быть в нашей области, а именно в городе Мариуполь. Находится у нас в Мариуполе сводный отряд подразделений «Сокол» специального назначения. Это порядка 90 человек. С них мы создали группы быстрого реагирования, которые несут службу в ночное время до 6 утра. Это и позволило снизить нам уровень преступности.
То есть регион насыщен силовыми структурами?
Регион насыщен силовыми структурами. Но можно сказать, что если сравнить уже с каждым месяцем на тот период, на период войны, то можно сказать, что есть рост преступлений, но есть рост, этот рост фиксируется на территории подконтрольной преступным организациям ДНР и ЛНР. Все-таки граждане делают заявления о совершенных преступлениях на той территории, контролируемой боевиками, непосредственно уже у нас. Это разбойные нападения на той территории. Это разбойное нападение с целью завладения автотранспортными средствами, хищение материальных средств предприятий, которые находятся на той территории. То есть люди, которые владельцы этого имущества, все заявления подают и обращаются уже непосредственно к нам. Мы их здесь регистрируем, вносим в единый реестр и проводим проверку. Многие спрашивают, а как вы планируете раскрывать? Мы с всеми возможными методами стараемся документировать. И надеемся, что когда мы, не надеемся, а уверены, что когда мы вернемся на ту территорию, которую сейчас захватили боевики, мы поставим точку и привлечем к ответственности тех лиц, которые причастны непосредственно к совершению преступлений.
Ну, это больше преступления, которые совершаются сепаратистами, то есть жителями этих территорий, которые подались, или это приезжие из...
Именно на подконтроле территории боевикам. Там совершают ее как приезжие с Российской Федерации, это в основном казаки с Ростовской области, чеченской национальности, приезжие с Грозного и из других городов Чеченской Республики, и другие граждане Российской Федерации. Но есть, конечно, совершают и граждане Украины, которые воюют сейчас на стороне боевиков. Такого мы не исключаем, оно действительно есть, и мы эти факты документируем. Руководством заместителя министра МВД Украины Паскала созданы специальные подразделения из числа сотрудников уголовного розыска, числа сотрудников УБОП, которые работают в каждом городе под контролем территории. Эти сотрудники занимаются установлением лиц, которые принимают активное участие в незаконных вооруженных формированиях. Этих людей мы устанавливаем. Часть тех, кого задержим, мы к ним доставляем в суд для избрания меры пресечения. Только в том году, с июня месяца, было задержано и привлечено к ответственности 257 человек.
Это из тех, которые находятся здесь, на подконтрольной Украине территории?
Это те люди, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях, и те люди, которые по каким-либо своим личным причинам приехали уже нам на подконтрольную территорию. То есть, кто после совершения тяжких преступлений решил отдохнуть на нашей территории, так можно сказать, они устанавливаются и задерживаются. Также работа проводится в том направлении, что устанавливаются все лица, которые принимают участие сейчас на той территории в бандформировании. Мы их объявляем в розыск. То есть эта работа ведется постоянно. Именно и сотрудниками сводных отрядов, из числа сотрудников уголовного розыска и сотрудников УБОВ, также и сотрудниками и подразделениями ГУМВД Украины в Донецкой области.
Насколько я понимаю, одним из условий возможных мирного решения может быть амнистия для участников вооруженных формирований. Как вы будете, если это случится, как вы будете с этим тогда справляться? Потому что же будут зафиксированы какое-то количество правонарушений, преступлений, которые вы уже отследите.
Если будет к ним амнистия, часть, я думаю, все-таки останется. Уже осознали, что в ДНР и ЛНР им просто делать нечего. Там их заставляли и совершать преступления, и там нормальной жизни нет. Я думаю, часть людей все-таки останется и не будет заниматься больше преступной деятельностью. Ну и не исключаю, что значительная часть вернется в ДНР и будет продолжать совершать преступления. От этого мы, наверное, не уйдем.
Отслеживаете ли вы какие-то правонарушения, которые могут совершать и которые используются пропагандой с другой стороны, могут совершаться военнослужащими украинской армии?
Это мне не есть неприятный вопрос. На территории области, довольно, я уже сказал, собрано значительное количество подразделений, которые здесь несут службу. И, как можно сказать, семье не без урода, есть факты совершения преступлений и сбройные из числа сбройных сил, лицами из числа военнослужащими из числа сбройных сил Украины, из числа сотрудников МВД Украины и других подразделений, которые дислоцируются на территории Донецкой области. Но я бы не сказал, что это страшная какая-то трагедия. Это единичные случаи, которые действительно имеют место быть. Этих людей мы привлекаем к ответственности, и они понесут суровое наказание за те преступления, которые они совершили здесь, в Донецкой области.
Слышать вот такое признание, ну, оно достаточно удивительное. Такое открытое обращение к людям, признание собственных каких-то там недочетов и так далее, оно у вас вот сразу появилось, или это вам пришлось вот до этого дойти? Потому что в России представить то, чтобы руководитель полиции и милиции признал, что у него подчиненные или военнослужащие там, и так далее, совершают какие-то правонарушения, ну, это удивительно. А вы вот сейчас так это признаете, и, в общем, это, я-то понимаю, что это достойная позиция. Но вот как вы к этому пришли?
Не, я могу сказать, что еще с молодых лейтенантских лет это для себя сделал вывод. Что, ну, и граждане поясняют. Многие граждане говорят, вот милиция там виновата, там совершили преступление, вот там взяточники, вымогатели. Я еще с тех времен всегда людям объяснял, что милиция, ее ж не вырастили милиционера в закрытом помещении, в фуражке милицейской, с лампасами на брюках. То есть они росли в этом обществе. И какое общество воспитало человека, вот таким он стал и милиционером. Мы не можем сказать, что здесь, да, у нас все гладко в милиции. Потому что у нас работают люди с нашего общества. Поэтому и могут они совершать преступления, как и другие члены нашего общества. Когда у нас общество не будет совершать преступления, и будет, то у нас будут полностью достойные милиционеры, полицейские. Все зависит от воспитания.
В том числе и общественное.
Это, да, именно общественное. Да.
И все же с вашим приходом многие отмечают положительные тенденции в милиции. Вот какие шаги конкретные вы предприняли для того, чтобы к этому прийти? Потому что единственный случай, о котором я слышал вот от людей, живущих на территории, которые говорили, у нас после реформирования полиция стала работать достойно, это была Грузия, где вот прошла кардинальная совершенно ломка системы, пришли новые совершенно люди, и они начали работать по-новому. Вот какие шаги предприняли вы для того, чтобы это все наладить?
Антон, мне милиция Донецкой области досталась в полуразрушенном состоянии, практически разрушенном. Не было ни вертикали управления, ни подразделения, которым можно было прямо управлять. Мы его сейчас создаем практически с нуля. Из 17 тысяч сотрудников милиции в настоящий момент Донецкой области осталось 8 тысяч сотрудников милиции. То есть значительная часть количества работников милиции была уволена за дискредитацию, за предательство. Это осталось 8 тысяч милиционеров Донецкой области, с которыми мы практически с нуля и строим, создаем новую милицию. И все, конечно, получается. Сложное время, сложная ситуация. некоторых работников милиции, я понимаю. У кого-то там остались родственники, близкие родственники. Кто-то скрывает свое лицо, боится проверять документы без маски, пытается как-то свое лицо от граждан скрыть. На то есть причины, даже я с одним из них разговаривал, работник милиции не должен скрывать лицо. Его люди должны видеть, что это гражданин, чтобы мог его познавать. Он поясняет, что Вячеслав Васильевич, у меня там мама, у меня там папа. То есть есть, конечно, определенные в этом плане проблемы. Мы стараемся вести себя с людьми, и мое одно из требований. С людьми вежливо. Даже вот последний случай расстрела наших сотрудников милиции в Мариуполе. Я думаю, если бы жестче они действовали, то, может быть, и не было бы гибели нашего сотрудника милиции. Именно спецподразделения СОП. Многие люди даже в Мариуполе говорят, а вот создано большое количество блокпостов, останавливают, документы проверяют. Если бы жестко бы работники милиции подошли, остался бы живой сотрудник милиции. А так остановились машину, представились, попросили выйти, что позволило преступникам открыть стрельбу на поражение. И результат, этот один сотрудник спецподразделения убит, двое получили ранения огнестрельно в голову. И уже будучи тяжело ранеными, открыли стрельбу, стали преследовать, и один преступник был убит. Другой просто скрылся. В настоящее время вот проводится мероприятие по его розыску. Приглашаем на работу из других областей. На руководящие должности приглашаем сотрудников милиции с западной территории
Украины. Варяга.
Да, с Львовской области, Ивано-Франковской области, Кировоградской области, Киевской области. У меня два заместителя, это начальник криминальной милиции с Киевской области. Первый заместитель, начальник следственного управления с Киевской области. Подбираем, стараемся людей адекватных, которые могут общаться с людьми, которые открыты. Одного из районных отделов города Мариуполя, исполняющий сейчас обязанности начальника милиции, сотрудник милиции из специального батальона Днепр-1, Баганец Владимир. Очень приятный человек, показал, что он может, уже состоявшийся человек, сам уроженец Львовской области. То есть он может привить сотрудника милиции, это уже, он уже по своим примерам там показывает, что можно что-то менять. И он уже состоявшийся личность, ему уже 36 лет.
Ничего доказывать не нужно.
Да, уже доказывать ничего не нужно. Он говорит, я уже состоявшийся человек, мне грабить никого не надо. Я хочу просто, чтобы люди уважали милицию. И вот он старается, и по отзывам людей, граждан Мариуполя, вполне адекватный, приличный человек, действительно оказался, правильно мы его назначили на эту должность. А мы стараемся не скрывать все, что происходит в милиции, проблемы. Стали больше общаться с прессой. Очень много и не скрываем это. Приглашаем журналистов. Приглашаем на какие-то мероприятия, которые проводит милиция, специальные мероприятия. Сегодня проводили военную операцию, фактически войсковую операцию, по поиску этого диверсанта в Сартане. Пригласили журналистов, журналисты видели, как организовывались мероприятия, как проводились. То есть не скрываем от общественности ничего. Избавляемся от предателей милиции. Они у нас такие есть, не единичные случаи есть. По каким-то либо причинам люди предают информацию, предоставляют о передвижении войск по нашей области. От таких людей мы избавляемся, привлекаем их к ответственности. Работаем в этом направлении совместно с СБУ, прокуратурой Донецкой области. И стараемся полностью очиститься от таких людей. Поменяли ли мы начальника ГАИ области? Довольно адекватный начальник ГАИ, который тоже удивлен той ситуацией, которая здесь складывалась в области с ГАИ. Но и у ГАИ тоже есть ряд проблемных вопросов.
С начальником управления области Вячеславом Аброськиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Ну а в Петербурге тем временем собираются создать музей Новороссии, рассказывает Татьяна Вольская.
Последний угловой дом на улице Декабристов, бывшей офицерской, хорошо известен как дом Александра Блока. Там он прожил последние годы жизни, там можно увидеть портрет, мемориальную доску и все, что полагается. Там же находится музей Александра Блока. Но дом большой, там помещается не только музей, там живут люди, а вход в подвальное помещение пестрит множеством вывесок, из которых можно понять, что там протекает интенсивная жизнь. Русская школа парикмахерского искусства, курсы ногтевого сервиса и даже Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация «Наше Отечество». Когда заходишь внутрь, глазам предстает не просто парикмахерский салон, но пространство, претендующее на оригинальное художественное оформление. Столько там совершенно невероятных пестрых шляп, манекенов и затейливых причесок. О вкусе и художественной ценности пусть говорят профессионалы, но вряд ли кто-то из посетителей избежит чувства некоторых. некоторого изумления. В одном помещении занимаются прическами, в другом – маникюром. Хозяйка заведения и, судя по всему, его душа, Галина Федоровна Пучнина, находится тут же, встречает гостя в общем приветливо, хотя не без строгости, и с готовностью рассказывает о своей работе и своих планах. Оказывается, все эти произведения шляпно-парикмахерского искусства сделаны под ее руководством из натуральных волос. Оказывается, она имеет прямое отношение к организации «Наше Отечество», является заслуженным жителем Коломны и мечтает открыть учебное заведение для девочек. Именно она, по ее словам, является автором идеи и вдохновителем будущего музея Новороссии. Музей будет в подвальных помещениях того же дома или одного из флигелей. По дороге туда Галина Федоровна предлагает показать некие занятия боксом, потом стучит в подвальную дверь. Снимать в этом подвале она не разрешает. Там пока что пыль и грязь, которую разгребают молодые энтузиасты. Но над коробками с гуманитарной помощью, ждущими отправки на Украину, уже реет маленький российский флажок. Музей Галина Федоровна решила создать, потому что хочет, чтобы не было войны. А о том, как сейчас на Донбассе, она узнает от своей сестры.
Не будет Валюшка врать. Говорит, не дай бог. Не дай бог. Ночью ходить трудно. Женщину вот там выхватывали все сережки, все остальное. Должен быть мир, милая.
И все-таки, как вам пришла мысль о создании такого музея?
Ну, не знаю как. Ну, как тебя сформулировать? Вот душа поет, и все, что-то надо делать, и все. Ну, надо что-то делать, как-то помочь надо. Вы же вот ходите, вы же пишете. Вы пишете о чем-то, правильно? А я могу вот это сделать. Вот вы не можете сделать прическу, да? А я, у меня уже в голове уже мосты разводные, у меня уже вот это. У меня уже что-то в голове мутится, что мне нужно уже что-то делать.
В музее Новороссии будут, по словам Галины Федоровны, фотографии, шлемы с фашистской символикой, история войны, ее страшное лицо, кадры взрывов, боев, осколки снарядов. Будет и история Новороссии. По социальным сетям гуляют, правда, и другие сведения, будто идея принадлежит некому Герману Владимирову, тесно связанному с ополченцами. Галина Федоровна тоже говорит, что именно эти ребята сейчас расчищают подвал и собирают деньги на музей, но стоит на том, что идея принадлежит ей. Наверное, это не так уж важно. Важно само явление. Именно оно очень тревожит директора музея Анны Ахматовой в фонтанном доме Нину Попову.
Мы должны сказать, что в той советской жизни очень часто бывали такие явления. Когда делали какие-то доморощенные музеи Пушкина, с революционной такой патетикой, товарищ Верь, и что он друг декабристов, верный, всегда боролся против самодержавия. Вот таких теток было до изжоги.
В качестве примера Нина Попова приводит Народный музей Ахматовой в Автово, весьма, кстати, популярный.
До этого был же еще такой человек в Пушкине, который тоже собирал всякое про Анну Андреевну и считал, что это его долг и предназначение. Это в советской жизни очень часто бывало. А как бы объяснить? Вообще, как известно, музеи Пушкина, их было 1770-е годы, 17 на всю Россию, часть из них создавалась не в таких местах, по которым он когда-то проехал. Ну, как сказать, храмы разрушали, а вот такие патетические места для поклонения создавали. Такая потребность есть вот в этой массе людей. Это тяга к так называемому сакральному, как этот камень в Херсонесе, о котором мы сейчас узнали, что Владимир там был. Да? Вот такая тяга к выдуманному сакральному. Она абсолютно примитивная получается. Что меня в этом музее смущает, что здесь столько шовинизма и войны. Вот я не понимаю, как она этого не чувствует. И агрессии. Но и те музеи, которые были про Пушкина, друга декабристов, тоже были очень агрессивные. Они были жутко революционные. Они должны были звать, вести за собой, насаждать, увлекать и строить свою жизнь вот по законам Павлика Морозова. Вот тут какая-то адская смесь Павлика Морозова, Пушкина и Новороссии. Абсолютно отрыжка вот такого советского идеологизированного пространства, где должны быть обязательно некие ключевые фигуры, на которых нужно равняться, соответствовать, идти за ними, поклоняться им и строить свою жизнь по этим законам.
А вот сотрудница Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Татьяна Косинова не считает, что будущему музею Новороссии следует придавать большое значение.
Я видела фотографии в Фейсбуке этого музея, его так называемой основательности. Мне кажется, что никакой общественной опасности пока это не представляет. Это такая частная инициатива, абсолютно маргинальная, гомерически смешная тетка с такими очечками, явно иностранными. пергидролем на голове, явно вражеская краска и так далее. Мне кажется, что реакция должна быть смех и ирония. Не нужно преувеличивать значение этой очень маргинальной, такой подвальной инициативы. Подвальная, маргинальная, гомерически смешная.
По мнению Татьяны Косиновой, даже если кто-то во власти ее поддержит, все равно она не соберет толпы народа в своем музее. И пока не стоит говорить о нем серьезно. Пока. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Время свободы» региональный репортаж. Русская православная церковь претендует на здание Вологодской картинной галереи. Судя по некоторой информации, Вологодская митрополия может вскоре получить собственность здания областной картинной галереи. Сейчас большая часть музейных фондов располагается в бывшем православном соборе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Иван Беляев.
Вологодская митрополия претендует на здание областной картинной галереи и, судя по неофициальной информации, его получит. Сейчас большая часть музейных фондов располагается в бывшем православном соборе. В прошлом году РПЦ получила в собственность главную церковь Вологды – Софийский собор, заложенный при Иване Грозном. Теперь он снова станет кафедральным, как это и было исторически. Но Софийский собор является холодным, богослужения в нем не могут идти весь год. В XVIII веке рядом с ним был выстроен теплый Воскресенский собор. Эти две церкви составляют единый архитектурный ансамбль с Вологодским Кремлем. С 50-х годов прошлого века в соборе находится картинная галерея. В конце января состоялась встреча патриарха Кирилла с вологодским митрополитом Игнатием и губернатором Олегом Кувшинниковым. На ней, как стало известно журналистам, речь шла о передаче собора православной церкви. Однако детали переговоров не разглашаются, а представители митрополии ситуацию не комментируют. Это и вызывает опасения у сотрудников галереи. Они боятся, что власть и церковь могут принять кулуарное решение и поставить музейщиков перед фактом. Но музей не сможет быстро покинуть собор, говорит главный хранитель галереи Любовь Соснина.
Даже если найдется вот здание, в которое мы можем переехать, надо прежде всего, чем переехать, сначала подготовить помещение, правильно? Ведь мы должны перевести туда не только самих себя, то есть то, что у нас хранится именно в запасниках Воскресенского собора. Коллекцию, раз. Затем у нас огромная библиотека, причем очень хорошая библиотека, одна из лучших музейных библиотек. Мы ее должны перевести. А у нас там, кроме того, что там есть картины, там у нас произведения декоративно-прикладного искусства. Это стекло, это керамика. Это очень трудоемкий и ответственный момент.
Вологодскую картинную галерею нельзя причислить к музеям первого ряда, но коллекция ее ценится достаточно высоко, считает Любовь Соснина.
Мы, конечно, не первоклассный музей, это понятно. Мы организовались всего лишь только в 1952 году. И у нас коллекция сейчас где-то около 40 тысяч произведений. Но при этом мы показываем свои вещи в Москве, мы показывали свои произведения в Петербурге. По откликам коллекция у нас очень хорошая. Вот у нас, предположим, в последнее время очень хорошая программа с Ярославским музеем, Ивановским, Костромским и рядом еще музеев, когда мы показываем лучшие произведения русской культуры. Маковские, Шишкин, вот сейчас Айвазовский. И эти музеи не работали бы с нами, если бы у нас ничего не было. Затем у нас очень неплохо собрано декоративно-прикладное искусство и народное творчество Северо-Запада. Потом у нас в последнее время очень хорошо идет пополнение, и мы собираем коллекцию экслибриса, что практически уже никто не делает. У нас проходят всероссийские и международные выставки книжного знака.
Главному хранителю галереи принадлежит открытое письмо к властям с просьбой уберечь музей от произвола. На основе обращения была составлена петиция, выложенная на сайте change.org. Свое обращение передали в приемную губернатора члены Вологодского союза любителей искусства. Защитники галереи обращают внимание, что Вологда является одной из немногих областных столиц, лишенных полноценного художественного музея. Экспонаты и так разбросаны по разрозненным помещениям, а необходимость переезда может подорвать выставочную деятельность на несколько лет. Иван Беляев для Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор, ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей 17:05 в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Атлас мира». Сегодня ее главная тема – неискоренимый опиумный маг. Ведут программу «Атлас мира» мои коллеги Александр Гостев и Андрей Шароградский. Ну а информационные итоги сегодняшнего дня, как всегда, в 20:00 подведет мой коллега Андрей Шарый. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».